Сегодня я предполагаю заняться одной из, или самой интригующей, или, по крайней мере, очень интригующей темой, которая входит также в основу социальной концепции Русской Церкви и которая подлежит именно рассмотрению на нашей кафедре. Речь идет о глобализации. Проблема глобализации всех, по крайней мере, очень многих людей волнует. Вы знаете, какие часто устраивают протестные митинги антиглобалисты. И общее представление о том, что это такое, у нас, конечно, имеется. Но скажу вам, что здесь очень много различных сторон этой большой проблемы. И это явление, оно включает в себя и некоторые положительные моменты, и, пожалуй, сейчас уже можно почти однозначно сказать, что гораздо больше, неизмеримо больше моментов отрицательных. Но прежде всего, что подразумевается под глобализмом или глобализацией? Ну, вы знаете такое слово, как глобус, правда же? Наверное, помните из уроков географии. Это такая штучка, которая вращается на стержне. И можно сразу осмотреть весь мир, начиная от какой-нибудь там Великобритании до Соломоновых островов. Так вот, в данном случае под глобализацией подразумевается то, что обозначается как явление, охватывающее весь мир. И речь идет не просто о географической стороне, когда мы говорим о мире, а прежде всего идет о человеческом обществе, которое населяет нашу планету. Так вот, глобализм, как таковое явление, он включает в себя много сторон. И в частности, и прежде всего, подразумевает он не что иное, как установление, так сказать, ну, в идеале, единого государства, в котором бы не было разделения на отдельные государства с их границами и с их спорами относительно того, чья это территория. Это прежде всего единое государство. Следовательно, оно подразумевает единое правительство. И дальше очень много еще других следствий, каждый из которых несет в себе немало вопросов. Речь идет о единстве управления не только правительстве, но и единстве самой системы управления, единстве, если хотите, культуры. И что для нас особенно важно, именно для нас, я говорю, нашей с вами аудитории, не обозначается, не говорится, но рассматривается уже с полной очевидностью и не вызывает сомнений, в конце концов, установление и единой религии. И речь идет даже не о той единой религии, которую мы могли бы назвать как православие, там, ислам или какая-либо другая. Речь идет не о названиях, а речь идет о более существенном, о едином религиозном сознании, которое может присутствовать в самых различных религиях и объединять их именно вот этим единством сознания. То есть сами вероучительные истины, которые присутствуют в различных религиях и которые различают их между собою, должны по идее, я вам даже говорю, не столько сознательной идеи, хотя она наверняка где-то присутствует, сколько по самой логике вещей привести к тому, что все религии будут пронизаны каким-то одним фундаментальным единством при различии, возможно, определенных вероучительных истин. Но скажу вам, что и эти истины, в конце концов, будут трансформироваться и приобретут такой характер, при котором они не будут иметь того решающего значения, которое, например, они имели в эпоху соборов, помните, соборов православной церкви, когда шли настоящие битвы за истину. Глобализация подразумевает, кроме этого, создание общей идеологии. Это в высшей степени важно. Сейчас мы об этом отдельно поговорим. Это создание единой научной базы, единого научно-технического развития, которое уже не будет конкурировать, как это имело место, и, может быть, сейчас в какой-то степени еще имеет место в различных странах и обществах, а будет единая система. И в высшей степени, что важно, это единство воспитания и образования. Оно должно быть тоже едино. И оно, конечно, и будет единым. Но я просто назвал вам некоторые такие, ну, что ли, стороны. Ну, единственное, или, то есть, может быть, я назвал или нет, что это будет единство культуры. Единство культуры. В общем, все, и глобализация предполагает реально, хотя теоретически об этом никогда не говорят, и даже более того отрицают, на самом деле предполагают унификацию всего, всех сторон человеческой жизни, как отдельного человека, так и общества. Очень многие, понимая это, и будучи, так сказать, людьми, особенно обеспокоенными теми следствиями, которые проистекают из глобализации, как я уже вам сказал, борются с этим явлением. Но что нужно отметить на данный момент? Эта борьба может где-то частично на какой-то миг приостановить процесс глобализации, но не остановить его. Глобализация будет. Вы извините, что я говорю такие страшные вещи так решительно. Нет никаких сомнений. Для этого, напротив, есть очень много оснований. И вот к чему она приведет, какое это имеет значение для христианства, какое имеет значение для христианина, вот это-то и является главным вопросом, который, в частности, рассматривается вот в основах социальной концепции, и который мы с вами должны, ну, как-то хотя бы немного рассмотреть, коснуться его, поскольку придется нам постоянно сталкиваться с этой проблемой. Постоянно. Проблемой каким образом? К нам постоянно ставят эти вопросы, и мы должны на них реагировать с христианской точки зрения, а не с какой-либо другой. Еще раз вам хочу сказать, что в оценке любых явлений очень важны критерии. Когда мы начинаем рассматривать вопрос без критериев, то получается какая-то сумятица, анархия и вообще не пойми что. Вот часто пишут статьи, ну, которую вот я получаю, пишут, посмотрите, скажите, дайте оценку. И что поражает во многих этих статьях? Никаких критериев. Ему так кажется, что Иисус Христос – это чуть ли там не солнечное божество, или вообще Бог знает что, неважно. Вопрос, а критерии, почему вы так судите? Почему? То есть какие-то соображения он выставляет, но они до того... ну, что ли, мелочные, неосновательные, и не дают никаких оснований, если хотите, для вывода, просто диву даешься. Критерии, по каким критериям мы можем оценивать то или другое явление. Вот так. И какие вопросы затрагиваются в этих основах социальной концепции, и что можно сказать по их поводу? Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что глобализм не приобрел бы той силы, которую мы наблюдаем сейчас, если бы, не знаю кто, никаких личностей назвать не могу, но, безусловно, эти лица есть, это организация или, как говорят, определенные силы, знаете, сейчас это в политическом жаргоне, определенные силы, и никакой определенности не обозначается. Если бы не вот та действительно уже могущественная сила, и, может быть, та, которая уже, перед лицом которой все прочие силы сейчас уже бессильны, Эти силы, если бы не захватили, не овладели, прежде всего, средствами массовой информации. Вот источник силы, власти и денег. СМИ. Люди подчас не обращают на это внимания и не понимают, что это как раз фундамент, это сила, это оружие, непобедимое оружие. В руках кого СМИ, в тех руках власть. В чьих руках власть, в чьих руках и золото. Хотите перевернить, как хотите. Но СМИ – это все. Под СМИ что мы разумеем? Всем понятно. Телевидение, радио, печать во всех ее формах. Теперь интернет. Ну, интернет еще пока не совсем управляем. Это правда. Но я полагаю, что здесь будет наведен также порядок. С определенной точки зрения. Так вот, сегодня, по крайней мере, можно на основании даже наших СМИ, а те, кто знакомится с западной рекламой, литературой, книгами, научными трудами и так далее, все могут заметить, то есть даже не заметить нельзя, что основной поток СМИ, он един всюду. И он защищает только одну какую-то идею. Он решает основные проблемы в одном и том же ключе. Более того, все то, что противоречит этому и вдруг появляется, это подвергается сарказму, буквально обливанию грязью и дискредитации и так далее. То есть какое-то есть единство, единство уже есть, глобальное единство средств массовой информации. Это, кстати, один из признаков того, что есть действительно единое мировое уже руководство. Оно есть. Вот какой характер носят эти СМИ, об этом мы с вами уже неоднократно говорили, и в этом мы убеждаемся достаточно часто, что в своей основной части, по крайней мере, все основные каналы, да, они все заражены, я бы сказал мягко, негативизмом в отношении тех моральных норм, если хотите, ценностей, да, о которых говорит христианство. Здесь негативизм просматривается совершенно однозначно и очевидно. Очень часто это доходит до кощунств. Опять-таки, над чем? Над христианством. Над Христом. Попробовали вы кто? Над Мухаммедом. Попробовал кто? Я обозначу свое имя. Пока еще боятся. Но будет и это. Но над христианством. Как я уже, помните, вам, кстати, говорил, и это очень интересно, конечно, из пережитого в других краях. Помните книгу этого нашего резидента, который после Франции, приехав сюда, написал эту книгу, Александровский, где он написал интересные слова. У него была глава в этой книге, светский человек, глава была «Вольные каменщики». Так? И там фраза, которая меня поразила от этого светского, нерелигиозного человека, который далек от всего этого, так и вдруг пишет. «Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий». Это интересно. Он просто констатировал это как факт, не объясняя и не вникая в это. А вот действительно, в чем причина? Это любопытно. То есть это не любопытно, а это очень существенно. В чем эта существенность заключается? Дело вот в чем. Что ни одна из, я бы сказал, религий не утверждается такой силой, следующих положений. Первое. Человек – это творение Божие. До тех пор, пока он не осознает, что он творение, а не Бог, он не может и в своей личной жизни, и, конечно, в общественной жизни, не может приобрести и достичь того блага, к которому, кажется, он стремится. Он творение, а не Бог. Вы знаете, что в этом положении коренится? Самое ужасное, кстати, для дьявола и всех тех, кто заражен его духом. Потому что как он, так и все его адепты как раз чем грешат? Самоутверждением. Помните, я вам как-то, может быть, цитировал когда-то Вивекананду или песнь Сан-Ясина, да, песнь о том. Я, вот, моя душа, это я вечный, я нерожденный и так далее. То есть эти горделивые, или те же высказывания Будды, как помните, когда он говорил «я, он». Так вот, вот это вот положение христианства о том, что человек является творением, причем творением каким? Не какого-то господина, который что хочет, то и делает с этим творением. Нет, а любвеобильным Богом. Любвеобильным Богом, который не проявляет над человеком никакой тиранической власти, никакого насилия. Но он, человек, ты творение. И до тех пор, пока человек не осознает, что он творение, он, оказывается, не может быть в единстве с этим благим Богом. Это необходимое осознание. И вот здесь, если хотите, корень уже противления. Почему христианство является религией совершенно неприемлемой для любого сатанинского сознания, которое дышит самоутверждением. Это одно из положений, и, может быть, главное, почему христианство так противоречит. Но не только это. Не только это. Здесь мы можем сказать, что и мусульманство утверждает то же самое, но и оно не очень нравится. Конечно, то же самое. Но есть и целый ряд других вещей, по которым христианство оказывается силой враждебной вот этому, так сказать, ну, глобалистскому, что ли, направлению. Оно утверждает: ищите прежде Царство Божие и правда Его. Прежде Его. Тогда это все прочее приложится вам. Даже то земное благополучие, о котором вы думаете и мечтаете, но приложится как? Так, что он не повредит вам. Вы знаете, можно приобрести земного много, и это будет смерть для человека. Можно иметь то же самое, и оно нисколько не повредит человеку. Более того, человек сам будет воспринимать это как знак любви Божией. Понимаете, в чем дело? Вот здесь христианство утверждает приоритет духовных ценностей, а не материальных. И это в высшей степени противоречит, опять-таки, вот этому глобалистскому направлению. Кстати, хочу вам сразу сказать, что глобализм – это явление, направление исключительно земного порядка, в котором нет никакой вертикальной направленности, никакой мысли к Богу, никакой мысли о вечности, которая выходила бы за рамки земной жизни. Так вот, современные средства массовой информации в своем основном потоке они поражают отрицанием, если хотите, тех моральных норм, которые присущи христианству. Я сказал моральных, но я выразился общепринятым термином. На самом деле, как мы с вами уже говорили, моральные и духовные – это совсем разные вещи. И в данном случае мы, конечно, прежде всего должны подразумевать и говорить о духовных ценностях. Эти духовные ценности, еще раз повторяю, ищите прежде всего Царство Божие. Что это такое Царство Божие? Надеюсь, понятно. Когда человек, понимая, что он же приговорен, вы слышите? Вы не забыли, что мы все приговорены к смерти, нет? Все до единого. Единственное, мы не знаем только в какой момент и как. Когда человек это понимает, кажется, надо совсем ума не иметь уже никакого, чтобы не понимать этого, что мы приговоренные, слышите? Вот мы идем. Когда человек понимает это, тогда он совершенно иначе смотрит на все земные проблемы, а главное – на проблемы своей внутренней духовной жизни. Тогда он только может по существу обратиться к христианству, оценить христианство и оценить все то, что оно дает. Так вот, СМИ носят чисто материалистический характер. Я говорю, то основное направление, которое совершенно ясно в чьих руках находится. Это полный материализм, мамонизм, я бы сказал, и больше ничего. Уже открыто рекламы, заявления, деньги и только деньги, и больше ничего. Нет других ценностей, никаких. Это ужасно. Это ужасно. Это налагает сразу такую печать на это глобалистское направление развития жизни, что в дрожь может бросить человека. И это, если хотите, вот этот мамонизм и составляет сущность той идеологии, которая должна охватить, которая уже охватила, и не знаю, есть ли еще островки небольшие сопротивления, идеологии, охватившей все человечество и весь мир во всех направлениях. Смысл жизни какой? Деньги, мамона. Больше ничего. Очень однажды Карл Маркс, вы не забыли, что это авторитеты? Наш авторитет, правда, не Ижева святых, но ничего. Да. Он написал в одном из трудов, нет, останавливаюсь, в советское время вы не могли написать ни одной статьи, если не начинали. Карла Марла сказала. Вот так. И только тогда ваша статья уже приобретала соответствующий вес. Могла быть пропущена. Так вот, он произнес очень интересные слова. Написал, когда практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Правда, здорово. Но об этом говорил еще Иоанн Златоуст. В IV веке говорил и обличал свою паству в чем? Вы не христиане, вы иудействующие христиане. Потому что все устремленность христиан как 4 века, так тем более 21 в чем? Как удовлетворить похоть плоти, похоть очей и гордость житейская? Вот какова идеология. Идеология, которая проходит через, естественно, через каналы средств массовой информации. Эта идеология охватывает буквально поголовно. Сейчас воспитывается новое поколение только в этом. Человек сам по себе потерял ценность. Сам по себе он никто, человек. Он интересен только как инструмент добывания денег. Сама по себе и жизнь приобретает только интерес в этом смысле и ни в каком другом. И это, я вам скажу, страшное, страшное дело. К чему это приведет? Ну, я надеюсь, мы все понимаем этот мамонизм, это идеология. Да, хочу сказать, что чем отличается идеология от религии, чтобы вы не забывали. Идеология – это то направление мысли и, так сказать, соответствующие концепции, теории, которые заинтересованы только в одном прагматическом элементе этой жизни. Я бы сказал, только в одной прагматике, только в этих земных реалиях и больше ни в чем. Это идеология. В чем опасность этой идеологии, помимо того, что она глубоко материалистична? Есть другой элемент, что эта идеология постепенно поглощает собой религию, религиозное сознание. Вот громаднейшая опасность. Как бы религия не стала тоже идеологией. Как это понять? А так. когда оказывается наиболее самое главное в религии, будет направлено не на чистоту души, вы слышите, не на воспитание человека в святости, нет-нет, а на служение миру. Служение миру. Я весь грязный, в грязи, я служу миру. Хорошо, мир не видит, в чем мои руки, а то бы отвернулся. Бывает и такое. Так вот, Христос относительно этого сказал, это должно делать, и того не оставлять. Да, служение, я в частности говорю, социальное служение, миссионерское служение, катехизация, вот эти все явления, нужны они? Конечно. Но если все силы души, еще раз повторяю, души, или все силы церкви будут направлены на это, а духовная сторона будет оставлена без внимания, а это очень легко, сами понимаете, да? Тогда, в таком случае, религия постепенно идеологизируется. Она подчиняется законам этой мирской жизни. Постепенно становится инструментом политической, если хотите, жизни, общества. И тогда религия перестает существовать как таковая. Это очень заметно на протестантских церквах, очень заметно, поскольку там уже, я бы сказал, изначально уже одной из основополагающих такой же идей является согласие с государственной политикой. Сейчас это доходит до того, что поскольку правительства европейских стран, не знаю, все или не все, наверное, все уже приняли, так сказать, и соответствующие законы и постановления о так называемых секс-меньшинствах. И здесь вы знаете, какая кампания идет, какая не просто реклама, а какое давление, то и церкви уже начинают. Смотрю, в Финляндии проходит какое-то собрание этих голубых, и возглавляет финляндский комитет православный священник. Считаю, православный священник. Да. Как знаете, был какой-то фильм, я уже не помню, что, как, но племянничка одной тетушки что-то вышел в люди. Но ей-то надо хоть чем-нибудь. Она пришла и говорит, и я его тетя. Да, так и здесь. И мы, да-да, готовы. Если вы антихриста примете, и мы принимаем, конечно. Ну что вы, мы же православные, или мы же лютеране, или мы же кто там, баптисты. Я немножко иронизирую, слишком сильно, может быть, но хочу вам сказать, что это погружение в исключительно мирскую деятельность, так она может привести к изменению сознания, религиозного сознания человека настолько, что от религии ничего не останется. Под религией я прежде всего говорю, подразумеваю христианство. Повторяю еще раз, суть религиозной жизни состоит в чем? В борьбе со своими страстями, в очищении своей души. И это очищение души невозможно без внимания, без наблюдения за собой, без сопоставления своей жизни с Евангелием. Там, где нет обращения на это, там религия в человеке кончается. Хотя бы он горы сдвигал, хотя бы весь мир просветил. Сейчас недавно я прочитал одну статью Маргариты Чалах. Называется статья «Либеральный фашизм в действии». Очередная модернизация коснулась семьи и образования. По всей стране набирают обороты форсайт-проект «Детство-2030». Бурю родительского негодования вызвал этот форсайт-проект. Заказчиком его является благотворительный фонд поддержки молодежных инициатив «Мое поколение». Слышите? Благотворительный фонд поддержки молодежных инициатив. Вы слышите, как все благородно звучит? «Мое поколение». Исполнителем проекта является международная, это у нас-то, Международная методологическая ассоциация во главе с ее президентом Поповым. Официально заявленная цель проекта – воспитание конкурентоспособного человеческого капитала. Слышите, кто мы являемся? Капиталом. А вы думали, что люди? Вы что? Конкурентоспособного человеческого капитала. Это наглость, это просто поразительно. Да. И этот проект доверен международной организации, даже не нашей. И вот она дальше пишет, какое будущее уготовили российским детям разработчики этого проекта. Они сочли, что традиционная семья и школа безнадежно устарели и не должны заниматься воспитанием и образованием детей. Их воспитанием, согласно проекту, должны заниматься методологи и стейкхолдеры. Видите, да. Вам понятно это слово? Неужели вы английского языка не знаете? То есть, извините, русского, я прямо ошибся. Так, и цитирую, в разнообразных воспитательных сообществах. Заслуженные российские педагоги принципиально не допускаются к реализации проекта, поскольку они практикуют оградительное детство, стремятся оградить детей от дурного влияния, ложных ценностей, от наркотиков. Пытаются оградить от наркотиков. Представляете, какой ужас. От всех опасностей. Такой подход для нового миропорядка, по мнению разработчиков проекта, является безнадежно отсталым. Они предлагают нашим детям компетентное детство. Ребенок должен все пройти, все попробовать, все узнать. И сделать свой выбор. Традиционные школьные предметы должны быть упразднены. Но это вы слышали уже, что выступал господин министр Фурсенко. Ребенок с измененным стараниями методологов сознанием должен овладеть компьютером и быть юридически грамотным. Больше ничего не нужно. По глубокому убеждению исполнителя проекта, господина Попова, детей даже не надо учить писать. «Родители – это отстой», – заявил он в радиоэфире. «Ибо они тормозят развитие ребенка». Разработчики предлагают позитивный сценарий. Именно, дети должны большую часть времени проводить в городах, дружественных детям. Это многокилометровые территории резервации, вход на которые родителям категорически запрещен. Зато в этих городах-резервации методологи, стейкхолдеры и прочие сомнительные циники получают неограниченную власть над детьми и право насильно изменять их сознание и психику. «Традиционная семья – это тюрьма для всех», – говорит господин Попов. Проект также предполагает сделать родительство профессией. Чтобы получить право на воспитание собственных детей, надо пройти необходимое обучение. Дети должны обучение. Все это должно завершиться, согласно проекту, вживлением чипов в кору головного мозга в 2030 году. И вот, по крайней мере, не знаю, как уж, насколько можно доверять этой Маргарите Чалых, но она пишет, вместо того, чтобы поставить разработчиков проекта на учет психиатру, проект «Детство 2003» начал активно поддерживать общественная палата и партия власти. Данный проект был представлен 31 мая 2010 года на выставке в Шанхае «Экспо-2010». олицетворяя Россию будущего. Руководителем проекта назначена Алина Радченко, занимающая должность руководителя аппарата Общественной палаты Российской Федерации. Удалось найти плакат, иллюстрировавший на выставке в Шанхае этот проект, на котором по годам подробно расписано, что должно произойти в ближайшие годы. 18-й год. Виртуальная имитация жизни. Устройство для загрузки информации на кору головного мозга. 20-й год. Робот-ребенок, робот-няня. 30-й год. Генная модификация человека, чипизация человека. Приказ Минпромэнерго от 7 августа 2007 года, номер 311, об утверждении стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года. Ничего особенного, правда? Но в котором прямо говорится об интеграции электронных устройств с биообъектами. Вы думаете, биообъекты – это свиньи, да? Нет, это, оказывается, люди. Биообъекты. Проект этот, ну, как она считает, принимался под давлением детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, который как раз и разработал программу «Город, доброжелательный к детям», то есть где не будет родители, будут только дети и воспитатели. У этого фонда никогда не находится денег на развитие детского спорта в России. Зато чем циничнее и опаснее проект, тем больше денег выделяется на его реализацию. Представители ЮНИСЕФ издали и распространили в России 70 тысяч плакатов с изображением родителей в виде злобных уродов, настраивая таким образом детей против родителей, настойчиво внедряя ювенальные технологии. Представители ЮНИСЕФ выдвинули обязательные условия для реализации проекта. Должна быть введена должность уполномоченного по правам ребенка, омбудсмена. Почему? Уполномоченный снимает детей с уроков и разъясняет детям их права. Как их угнетают родители и учителя, заставляя застилать свою кровать и мыть посуду. Учат тому, как подавать на них в суд. И она пишет, не знаю, может быть, вы сейчас подтвердите или опровергнете, она пишет такое. Такая практика очень широко применяется в западных районах города Москвы. Узнать бы, вот, у вас никого нет. После такого разъяснения прав дети становятся неуправляемыми, отказываются помогать по дому, ссылаясь на то, что им за это, знаете, что им за это? Не платят, совершенно верно. Я помыл посуду, ну, давайте. Ну, я кое-какие просто цитатки тут вам выбрал, специально зачитать, да, чтобы понять, что такое, каким образом идет уничтожение семьи. Причем идет, вы что думаете, у нас в России, что ли, только? Это всюду идет. Это в Европе. Так называемая ювенальная юстиция. Что она делает? Где-то позапрошлом, кажется, году или год два назад во Франции только отняли 2 миллиона детей. В Германии 70 тысяч. Это всюду, во всех европейских странах это идет. Отнимают по каким причинам? Неудовлетворительное воспитание. Нет всех подходящих условий. И берут этого ребенка из семьи и помещают такие условия, от которых, даже если у человека волос в каком-то месте нет на голове, то они встанут дыбом. Там им можно, детям, быть. Эта ювенальная юстиция, ювенальная система, она уже настолько показала себя, что она значит и к чему она ведет. К чему она ведет состоянии нашей семьи и нашего общества, что, кажется, сомнений уже нет. Тем не менее, это будет пробиваться. Почему? Потому что странным образом, но эти те, которые пробивают, это, видимо, люди, которые или наняты, которые... Она задает вот здесь вопрос. Сколько узнать, сколько вам платят за то, что вы это делаете, идете на такие вещи? Это действительно вызывает просто вопрос. Или последний проект этого Фурсенко, когда оставить, сколько там, 3 предмета? Физкультуру, Россия и мир, и что-то еще там, какое-то то же самое связанное с физкультурой. Представляете, что это такое творится? А прочие предметы, ну, по так сказать, выбору, если кто хочет, кто не хочет. А потом платное, кто может, а кто не может заплатить. То есть превратить уже прям в скотину. Вы понимаете, что вы скоты, никак вы не поймете. Для кого же это мы скоты, любопытно только бы узнать. А кто же люди, если мы скоты? К чему ведет такое воспитание детей? Я вам скажу. Я вот был в Риге в 2009, по-моему, году, кажется, да. И там, в частности, мне дали один листочек очень интересный. Там эта проблема очень, очень горячо обсуждается. Листочек, касающийся чего? Воспитание в детях идеи лидерства. Листочек вот такой. Я вот специально вам выписал, чтобы зачитать, посмотреть, что происходит там и что, естественно, происходит и у нас. Речь идет о лидерстве. Так вот, руководитель Рижской инспекции по защите прав детей Янис Гулбис, в частности, заявил: «В последнее время резко увеличилось число таких детей, которыми не могут управлять ни родители, ни школа. Особенно это касается младшего школьного возраста и учеников 5-7 классов. Есть даже случаи, когда родители в ультимативной форме отказываются отпускать своих детей в школу, пока в классе будет находиться какой-то определенный ученик». И он дальше говорит: «Мы идем совершенно неправильным путем. Школа сегодня внушает детям, что они должны быть лидерами и победителями. А если еще и родители стараются сделать так, чтобы их дети любыми способами подчиняли себе сверстников, то результаты получаются совсем невеселыми». Это официальная бумага человека. «Общество, на мой взгляд, погружается в глубокий психологический кризис. Мы так и не поняли, что, стимулируя лидеров, делаем остальных детей несчастными и бездарными. А если мы еще учим быть лидерами эгоистов по натуре, которые уже с рождения не считаются с окружающими, то такой ребенок становится опасным для общества и, кроме аморальных действий, ничего не принесет. В воспитательных процессах наметился очень серьезный перекос». Официальный документ от 28 октября 2008 года. Официального лица. Руководителя Рижской, то есть столичной инспекции по защите прав детей. Воют там. Какие методы воспитания вводят? Требуют причем. Требуют, а не как-нибудь. Вы не смеете сказать ребенку: сотрите с доски. Вы что? На вас тоже прокуратуру вызвали. Вы эксплуатируете студента, ученика. Вы что? То есть детей превращают в башков. Вы слышите? Это божок. Родители, школа, общество – рабы, которые должны ему служить. И представьте детскую психологию, когда ему все это внушают, когда он достаточно нажать кнопку. Мне звонил из Америки незнакомый, говорит: «Да, у нас, да». 5-летний ребенок кнопку нажал, все, тут же приходит полиция, и бедные родители тогда пожалеют, что они ребенку что-то наподдали или что-то сказали, что-то не должно. Я сейчас вызову полицию. И все. Сколько уже случаев сейчас происходит, самых печальных случаев, когда родители буквально подвергают психологическим пыткам только потому, что у ребенка оказался синяк. Так-так, что у тебя, Гришенька? Синяк, да? А, тебя мама ударила? Нет, кто, папа? Ну да. Да, как он тебя? Все. И начинается на допрос родителей.
Причем и лгунишки же бывают. Тот случай, который мне вот рассказали, на самом деле этого не было. Он просто там ушибся или что-то. Потом уже обнаружилось только, что его папа и не трогал. Но что творилось? Целый день этой психологической пытки. Причем все это происходит на фоне чего?
Сколько у нас бездомных детей по улицам?
1 000 000, наверное.
0 внимания. Где ваша забота о детях, о правах детей? Где 0 внимания? Этих омбудсменов надо послать в Чечню, чтобы они там попытались там внушить детям права ребенка. Да. Ой, как было бы хорошо. Только я боюсь, что никто не вернется оттуда. Вот единственное, что... Да. Знают, значит, что делают. Вы слышите? Вот он, грех против Духа Святого. Знают и идут против истины. Проводя сатанинскую политику, развращая детей. Ну, в отношении научно-технической теперь стороны этого глобального глобализма. Вы сами понимаете, Земля становится все меньше. Во всех отношениях. Она совсем уже маленькая стала. Вот видите, в Японии произошло, уже боимся, как бы не затронуло очень многих других районов. Земля становится все меньше. Научно-техническое развитие сделало так, что теперь моментально все, весь земной шар может реагировать на происходящее где-то в одной точке. Небольшая кучка каких-нибудь негодяев, которые получат доступ к современным разрушительным средствам, может уничтожить весь мир. Небольшая кучка. Но получив доступ. Весь мир. Сейчас существуют, например, такие яды, которые стоит распылить в атмосфере, и несколько грамм, и человечества не будет. Да и множество других, а бактериологические, в этих ампулах, что только хранятся какие. Господи, не дай Бог разобьется. Что будет? Чего только не выводят. Научно-технический прогресс уже сейчас идет к чему? Прямо к осуществлению идеи глобализма. Людей превратить в роботы. Будут не люди, а биороботы. Вы слышите? Вот возможности-то какие открываются. Манипуляции с человеком как таковым. Изменение человеческого сознания. Вот беда, какая происходит уже теперь на наших глазах. И вот еще одно явление, которое является инструментом, конечно, глобализма, это New Age. Это, так сказать, движение нового века. Это не организация. Вы слышите, это не организация. Организация – это все не то. А это именно движение, которое охватывает людей самых разных религиозных убеждений. Вы слышите? Разных культур. Но чем оно характеризуется? Это очень важный, один из моментов, характеризующих. Альтернативное христианству духовность. Опять христианство поперек горла стоит. Что ты будешь делать на пути кого? Альтернативная духовность должна быть создана, и она создается. Создается по какому рецепту, если хотите, на какой платформе? Первое. Полное исключение, даже отсутствие сознания, какого-то понимания того, что может быть правильный духовный опыт. Об этом даже речи не идет. Духовный опыт – это тот New Age, который сочетается из самых разнообразных элементов, какого-то герметизма, гностицизма, шаманства, идей индуизма. Кстати, идея перевоплощения, она там всюду присутствует. Всюду. Особенно, так сказать, характеризует New Age эта идея, даже не система, а идея Дарвина. Дарвиновская идея. Ну, как теория, она уже, так сказать, во многом потеряла свое научное значение. Но идея-то, идея эволюционного развития, что человек – это, избави Бог, что человек оттуда пришел, от Бога. Нет, он пришел отсюда. Опять все то же самое. Вы не люди, а вы животные, которые дошли, хотя до состояния того, что можете осознавать, но, тем не менее, по своим истокам вы все то же самое и ничего больше. И нечего поднимать вам взор к небу. В этом движении очень широко пропагандируется идея того, что человек может развиваться и уже сейчас воспринимая энергии разного уровня в том скрытом, оккультном мире, который окружает нас. Эти энергии присутствуют. Человек может общаться, с иными мирами, с иными существами. Он может вступать не только в общение, он может, так сказать, буквально воспринимать от них соответствующую информацию. Помните, я вам говорю, что 42% американцев уже утверждали, что они имели опыт экстрасенсорных восприятий, а четверть из них считают себя святыми. Это по статистике. Нет различия между добром и злом. Подумайте только. Оказывается, не добро или зло существует в мире, а просто высокочастотные вибрации, некие энергии бытия, не Бога. Энергии бытия, с которыми нужно установить гармонию. И в зависимости от того, какую установит он гармонию, так вот с этим, так сказать, и человек и будет жить. Вот это учение о скрытых силах наряду с дарвиновской идеей, вот это составляет основу мировоззрения New Age. Вот. Это гностицизм. Это возрождение, если хотите, того гностицизма, конечно, в новой формации, который еще был в самом начале христианской эры. При этом одним из явлений его является переписывание жизни Иисуса Христа, переписывание Евангелия как такового. Под словом переписывание, я надеюсь, что вы понимаете, что такое переписывание. То есть это просто возмутительные вещи. Когда, называя некоторые лица Евангелия, некоторые события, нагромождают что угодно на этом, но что не имеет никакого отношения ни к Евангелию, ни ко Христу. Причем доходит до кощунственных вещей. Вот так. Реинкарнация, то есть перевоплощение, участие в эволюции космоса – все это входит в этот New Age. В общем, то, что началось в свое время в эпоху Возрождения, когда особенно сильно, слышите, в эпоху Возрождения, гуманизма и Возрождения, когда вот эти вот все стремления к этим тайным силам, к этому герметизму было поднято на щит, так сейчас это вновь. Но уже, конечно, на новом витке, поскольку сейчас узнали о буддизме, о дзен-буддизме, о йоге, и все это перемешивается в одном котле. Это дикий синкретизм мышления. И речь идет о чем? О переходе от левополушарного, то есть рационального мышления, к правополушарному, интуитивному А я интуитивно могу почувствовать все, что угодно. Вы одно, я другое. Ну что, пожалуйста, будем все вместе. Главное, долой христианство и Христа. Ура! Да здравствует глобализм! Ну как вам это нравится? Вы не против?